Глава 9. Юридический панцирь. Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Калистратович Иванопольский за время сидения в ДОПРе действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками. Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял. Как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец? Змея!» Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стало понятно холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом Лапидус и Ганчкин. «Загорелся сыр Божий», — сказал он. Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели. «Как ваше мнение, Петр Калистратович?» — спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника. Насторожился и брак. «Мое такое мнение», — объявил гость, — «что прозрачному нужно пришить дело». Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали. «Скажите, — вымолвил, наконец, Каин Александрович, — правильно ли я вас понял? Пришить дело? Это немыслимо! — вскричал Брак. Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно нечищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем. Пришить дело? Безусловно. Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку? Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его? Да, во что бы то ни стало убрать прозрачного. Вот и убирайте. Я вам дал идею. Не шутите, Иванопольский, — закричал вдруг Брак. Какое может быть дело? Филюрин физически не существует. Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что прозрачный имеет сбережения в сберкассе. Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната. Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии. Тем лучше. Все это доказывает, что прозрачный — лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело. «Хорошо», — заволновался Доброгласов, — «допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда». «Если он сделает эту глупость, он погиб», — спокойно сказал Иванопольский. «Весь город будет знать, что прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен. А если явится, ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем». Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Калистратовича. «Ладно, его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?» «Прозрачный, конечно. Так он вам и пойдет туда. А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?» «Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И, наконец, зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача — посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера прозрачного окончится. Поверьте слову». Доброгласов и Брак были, наконец, побеждены. Они рассыпались в благодарностях. «Я человек скромный, — сказал Иванопольский, — но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую». После долгого торга, который определил размер вознаграждения Петра Калистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал: «Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере». Узнав у компаньонов, где живет прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому, была бы охота, повеселевший Иванопольский ушел. Несколько дней Петр Калистратович колесил по городу, выискивая за Филюрином грехи. Но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего, ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти. Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме номер 16 по проспекту имени лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что Пуни отдала комнату прозрачному, были настроены против своего нового соседа, но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток, и даже на мандолине играл по правилам только до 11 часов вечера. Иванопольский понял, однако, что жильцы дома номер 16 готовы лжесвидетельствовать против прозрачного в любом деле. Но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас. На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Калистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след. Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью «Здесь жил прозрачный, в бытность его Егором Карловичем Филюриным». Петр Калистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца. Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов. Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю. Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами. Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищкаха по много часов подряд толковали о памятнике невидимому и, в конце концов, убедились в том, что фигуру прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости. «Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом?» — осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов. «Нет, нельзя», — ответил Евсей, — «получится какая-то видимость, а это уже не то». «Тогда, может быть, поставим товарищу прозрачному колонну?» — воскликнул Шац. «Вроде в Антомской?» «Конечно. Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями. Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от центрального клуба. Тогда поставим несколько. Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам — портики для прогулки граждан. И сквер. И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник». Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение. Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное. Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом. «Что с вами?» — пошутил Евсей Львович. «У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве?» Пташников замялся. «Или отравление уриной?» — приставал начальник. Пташников несмело улыбался, — Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденческий знахарь вошел в кабинет Иоанна Польского. «Вы слышали новости, Всей Львович?» — спросил он с опасением, поглядывая на дверь. «Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь». «Что за глупости? Честное слово говорят». «От кого?» «От бывшей его квартирной хозяйки». «Какие глупости!» — вскричал Иоанна Польский, но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина. «Чепуха!» — проговорил он менее уверенным тоном. «Нет-нет, говорят, совершенно точно». «Ну, что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело». «Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на 7-м месяце бросил и теперь даже знать не хочет». Иоанн Польский сердито встал из-за стола и крикнул: «Пташников, вас надо изжить! Воленс, не воленс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов!» «При чем тут я?» — оправдывался знахарь. «Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает». «Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!» Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей лицом к деревне, которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней. «Квартира хозяйка подала в суд!» «Что же она хочет? Алиментов? Много алиментов! Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает! Люди возмущены!» «Как? Кто смеет возмущаться?» «Многие. Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках». «Это ложь!» — завопил Евсей. «Они этого не докажут!» «А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши». Тут только Иоанн Польский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, который Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада. Иоанн Польский знал силу сплетни. «Хорошо», — думал он, бегая вдоль стены кабинета, — «суд — это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виноват». «А я здесь», — раздался голос Прозрачного. «Егор Карлович?» — спросил Иоанн Польский. «Ну, так говорите тише». «Что новенького в отделе?» — сказал Прозрачный. «Хороший у вас галстук, Евсей Львович. Сколько дали?» Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова. «Разве это про меня говорят?» — удивился невидимый. «Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка, но я думал, что это про какого-нибудь другого». Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал: «Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить есть надо, я ж не Прозрачный». «И еще можно все поправить», — сказал Евсей Львович. «Вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?» «С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал. Все с ума посходили, что ли?» «В таком случае я ничего не понимаю», — воскликнул Евсей Львович. «Вы серьезно с ней не жили?» «Да ей-же-богу не жил! Даю вам честное слово!» «Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться. При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне». И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом. Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки безлюдной. Повестку послали на квартиру товарищу прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через 3. Так как общественность проявляет процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади под открытым небом, закончил доброжелатель. После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.
«Едемте ко мне!» — торопил Евсей. «Нужно обсудить! Принять меры!»
Когда Иоанн Напольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей пищкаха стояла мадам безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк. Услышав голос прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича, который час, мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диез.
«Вот он!» — завопила она. «Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!»
«Бегите!» — шепнул Евсей. Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала: «На, подлец! Возьми своего ребенка!» Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взором собравшейся толпы предстала удивительная картина. Ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на 10, ломала пальцы без перерыву, крича: «Смотрите все на отца негодяя! Смотрите! Вот он, а еще прозрачный!»
Евсей Львович был вне себя. «Да что вы стоите, как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!»
И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге пищкаха.
«Он убежал!» — надрывалась мадам безлюдная. «Последний босяк этого не сделал бы!»
Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу. Он увидел, как вдоль улицы под стенкой трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. Вбежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брак. А у порога пищкаха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Калистратович Иванопольский. Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.